Мне хочется изучить ведические знания, при этом читать молитвы другой традиции. Как вы на это смотрите? Все это шло из одного источника. По большому счету, разные традиции — это лишь различные культуры человеческие. Но нет различия в духовном послании. Не имеет значения, на каком языке вы обращаетесь к Богу. Русский или по-английски, или как-то вот по-восточному. Это не имеет никакого значения, ни малейшего значения. Также не имеет значения, как вы называете его. Например, солнце на санскрите «судья». По-русски «солнце». По-английски «сан». Казахстане говорят «кун». Во Франции «ла соле». Но я в случае сам, это не имеет никакого значения. Важно вкладывать и соответствующее понятие в это слово. Также на самом деле все имена, которыми пользуются, принадлежат Богу. Любые. Но у него безграничное количество имен, поэтому в шастрах Писания говорится, что у него нет имени. По этой причине, что у него миллионы, миллионы, миллионы качеств, и каждое качество — это какое-то имя. И в зависимости от того, какое вы качество хотите развить в себе, вы воспеваете именно то имя Бога. Например, в Коране 99 имен Аллаха описывается. И вы воспеваете имя милосердное, допустим, и таким образом развиваете милосердие в себе, когда общаетесь с этим качеством, с этим именем Божественным. Поэтому вы уже решаете самостоятельно, какую традицию принять, какая вам сейчас ближе, слушайте свое сердце. А ведические знания, они вам не помешают, я думаю, мне так кажется. Конечно, есть также иерархия духовная, но я об этом сегодня говорить не буду. В иерархии. Вы выбираете ту ступень, которая вам сейчас необходима. В соответствии с культурой, пониманием. Ты слушаешь свое сердце. Но важно, чтобы вы продвигались вверх, потому что и любая религия нуждается в развитии. Это необходимость развития. В самой религии нет несовершенства как такового, но есть определенное как бы количество знаний вложенное. Например, Иисус говорит своим последователям: «Многое, что я имею сказать, но всего не вместите». Помните, да? То есть он обладает знаниями большими, но всего не может рассказать. Он говорит притчами. У него не было миссии дать научное понимание души и Бога. У него была миссия взять карму мира, привлечь людей непосредственно к себе самому, как представителю Бога, чтобы люди поверили в Него. Поскольку в Бога у людей не было такой твердой веры, то Христос говорит: «Иди, прощай все, все грехи». И Он исцелял, и вот люди верили в Него. Вот Иисус спасет нас. И когда Его спросили однажды учителя: «А кто ты?», то есть они уже понимали, что Он не просто человек. Кто же ты? Если ты повелеваешь стихиями, если ты изгоняешь бесов, если ты возвращаешь жизни мертвых, кто же ты? Ответь нам. Это близкие спутники спросили Его. И ответ Иисуса был интересный. Он сказал: «Я скажу, кто я, вы не забросайте камнями». Он не открыл эту сторону. Это касалось множества других пророков, которые не открывали себя, но давали то, что необходимо человеку. Поэтому любая религия, она имеет необходимое развитие. Она должна превращаться в догму, в какой-то консерватизм, ограничивающий человека. Есть такая притча ведическая, как один человек, он копал землю и обнаружил источник на своей земле. Источник воды, и, как выяснилось, вода была целебная. И постепенно люди стали приходить к нему за этой водой, исцеляться. И это стало местом паломничества. То есть каждый день люди издалека приходили, чтобы взять этой воды, испить, омыться в ней, чиститься. И он на его земле, то есть образовался такое святое место, традиция. Он передавался детям, внукам, правнукам, стал традиционным местом, известным. Они были хранителем этой святыни. Но в какой-то момент вода испортилась. Стало не так уже активно бить этот ключ, и свойства какие-то стали утрачены, стали какие-то элементы разложения появляться. Но тем не менее, согласно традиции, он оберегал это место и людей звал сюда очиститься из питьевой воды. И какая-то там птица утонула еще, упала туда, лягушка сдохла, стало вообще все пузыриться. Люди уже стали болеть, когда пили эту воду. Но традиция могущественная, он следовал традиции. Охранял это место, привлекал людей, объяснял силу этой воды священной. И в конце концов люди стали болеть, пожаловались правительству, что место уже не то, что было. И власти пришли, проверили эту воду, сказали, надо закрывать. Мы не можем травить людей. Как? Это традиция. Мой прапрапрадед это установил. Все люди пили эту воду, исцелялись, очищались. Лучше с ружьем, частной территории, не подходи сюда, буду защищать это святое место. Это мой долг, защищать это святое место. Раньше, ну, сумасшедший человек. Поставил табличку, опасно пить для здоровья, ушли. Он говорит, ну, я буду пить эту воду, что мой дед это делал, и отец мой делал, и прадед делал. И вы тоже должны это. И они пили эту воду, и все умерли. Это человек всем себе. Это такая притча очень древняя, что любая традиция нуждается в поддержании, в очищении, в развитии. Не привязывайтесь как таковой религии, нужно привязаться к Богу. Но ничего дурного нет в том, что у вас есть какой-то традиции и получаете знания для развития. Раскройте, пожалуйста, понятие благочестивая ведическая женщина. Есть ли у нее кодекс поведения, образа жизни, внешнего вида? Это, скорее, вопрос к моей жене, в любом месте. Что я не женщина. Есть такое понятие ведическая женщина, но это очень широкое понятие. В шастрах описывается в древних Пуранах, что изначально Создатель Вселенной создал очень чистых женщин. Все женщины были святые когда-то. Но позже это изменилось. И всего насчитывается три типа женщин. Ну, в целом, в общей части. Три типа женщин. Первый высший тип женщины. Она предана своему мужу. И следует за ним исключительно из любви и преданности. Принимая всего аскезы, цели, смысл жизни, она живет в мире со всеми родственниками. Это святая женщина. Это определение в Куране дается, в Бхагавадской Куране. Та женщина святая, которая может жить в мире со всеми родственниками. То есть эту фотографию женщины можно ставить на алтарь и поклоняться. Это будет святая женщина, обладающая могуществом. Большой силой внутренней. Все ее благословения будут работать, проклятия тоже будут работать. Кстати, проклятия до сих пор работают, что касается женщин. До сих пор, до нашего времени, женщины способны проклинать, когда они обижены, имеют силу. Это одна из причин, почему срок жизни в Кали-Югу сохраняется. Что много обиженных женщин, много проклятий, и в семье отсюда по этой причине в основном проблемы. Проклятие выражается в том, что человек не может использовать свой разум. Случалось знакомое чувство, что вы понимаете, что вот правда, вот истина, но вы не можете ничего делать. Это подобное проклятие. Нет сил каких-то, внутренней силы. Или воли как бы не хватает. Нет внутренней энергии. Хотя вы понимаете, что это хорошо. И принять не можете. Действовать не можете. Это проклятие. Поэтому необходимо очищение. Духовная практика. И тогда мы увидим, что когда он будет больше и больше очищаться в благости, старшие будут просто благословлять младших, и все будет нехорошо. То есть так должно быть. И дождь будет идти ночью, а днем будет солнце светить. Погода будет отрегулирована. То есть когда человек в благости, он сотрудничает с высшими силами природы. И женщина, она устроительница этого мира. Она здесь устраивает эту гармонию. Она как бы главная как бы героиня этой сцены. Вся эта материальная природа называется Дурга, крепость, Вселенная. или дом тоже, дом как крепость. Вот хозяйка дома – женщина, хозяйка этого мира – материального женщина. От ее поведения, от ее качества зависит сила мужчины. Она может либо дать ему силу полномочий, либо собрать все силы. Она обладает такой силой и могуществом. И ведическая женщина понимает, что забрать силу у мужчины она может, безусловно, и подчинить его она может легко. Однако это не в ее интересах. Так она не достигнет духовного совершенства. Поэтому она дхарма падни, она знает, как мужа вдохновлять на этот путь. Она использует силу для вдохновения, не для подчинения, а вдохновения. Внешне физически женщины слабее, но внутренне, как мы говорили, в 9 раз сильнее. То есть в материальном смысле слова они могущественнее. А мужчина могущественнее в свободе своей, в свободе выбора. В этом, это ему легко. Он может легко встать на духовный путь, он может рисковать, он, ему легко это дается, у него есть сильный разум, принимающий решение. Но у него меньше сомнений как в этом плане. Поэтому женщина ведическая, она принимает мужа для того, чтобы вместе с ним достичь высокой цели. И чем более могущественная женщина, тем сильнее становится мужчина, принимающий решение. Он бесстрашный и силу получает именно от ее чистоты и целомудрия. Но если она действует просто как женщина, не ведическая, ну тогда ее описывают по-другому веды. Тигрица, пьющая кровь. Она высасывает всю энергию мужчины через сексуальные отношения, через чувство наслаждения, он теряет разум, потом она отворачивается от него сама и пишет тоже. Видите, какой он был раньше таким, знаете, белокрылым лебедем, многое обещал, был веселым, интересным. Вот сейчас смотрите, во что он превратился, лежит на диване, смотрит телевизор, ему ничего не нужно. Я больше не хочу с ним общаться уже. То есть женщина, мужчина ответственны в этом плане. Но мы сейчас говорим о женщине. Все ведические женщины, абсолютно все, чтобы быть ведической женщиной, нужно быть замужем. Если кто-то не замужем, уже трудно быть ведической женщиной. Тогда это не называется ведической женщиной. Вы скорее будете невестой Бога. Это особая категория женщин. Есть женщины, которые неудачливы в семейной жизни, в материальной жизни, но они должны быть удачливы в духовной жизни. Неважно, как сложится ваша судьба, должны быть счастливы в духовной жизни все. Хорошо ли в семейной жизни, плохо, удачно, неудачно, вы душа, в конце концов. И вы можете быть счастливы всегда в этом смысле слова. Был такой великий герой Махабхараты Бхишмадев, он жил 900 лет. Ну, это другая эпоха была практически, другая юга. Сейчас люди живут, достанет, доживают. В то время они жили, у них было 2000 лет. Прошлой эпохи. Даже Библия подтверждает это тоже. Что Адам жил 900 лет, многие другие того времени люди жили 500, 400, 300, кто как. Другой срок жизни был. И Бхишмадев жил 900 лет. И за все это время он не проиграл ни одной битвы на войну. Ни одной битвы он всегда побеждал. Это был самый могущественный и сильный человек на планете. Предыстория такова, что он родился из-за проклятия с высших планет упал сюда. Но он не был просто сильным человеком. И он обидел одну женщину. Так случилось, что его отец женился на Ганге. И когда родился Бхишмадев, Ганга покинула его, она ушла на небесные планеты. И его царь Шантану остался в ней. Очень сильно была печаль, что потерял свою супругу божественную. И остался сын. И он был опечален, и сын, он не мог выдержать печали отца. И спросил отец, о чем же ты печалишься? Я сделаю все, что ты хочешь. Я твой сын, приказывай, твой слуга. И при этом я еще великий воин, я чувствую себе большие силы. Нет ничего, что я мог, не выполнил бы твое желание. Скажи мне только, я сделаю, что ты хочешь. Ну, сынок, мне стыдно признаться, но я вот в мои годы я еще не утолил свою страсть. Я хочу быть счастлив с женщиной, мне нужна жена. Мне покинула твоя мать, поэтому я нуждаюсь, чтобы у меня была вторая жена. Ну, ты сказал, я сделаю. И Бхишмадев, как шатри, как воин, воин имеет право украсть невесту в битве. Это доблесть. Вот другие не имеют права, а воин имеет право добыть себе невесту таким образом. Украл троих сестер. Амбика, Амбалика и Амбала. Я перевел отцу. Прекрасные сестры все, да, будто и жены. Я их украл в честной битве, как шахри, законно. Он говорит, вот, и царь брал, три жены, нормально. Я принимаю. Но Анника сказала, дорогой Шандану, пойми, я уже помолвлена, пишет, да украл меня по ошибке. Ну, за компанию просто, чтобы 30 сестры были вместе. Но я уже помолвлена с царем Шалов. Помолвка была. И все знают царя об этом. Поэтому отпусти меня к моему суженому. Я уже отдала ему свое сердце. Ты со мной все равно не будешь счастлив по этой причине. Я уже отдала ему сердце. О, конечно, нет проблем. Ты свободна, свободна. Иди к своему суженому. И Амбика пришла к царю Шалов и сказала, меня похитил Бхишмадев, но я просилась. Он очень благородный, меня сразу же отпустил. Кто сказал? Шапа Бхишмадев. Ты знаешь, что такое Бхишмадев? Если только я слышу имя Бхишмадев, я не знаю. Это такой великий воин. И что же? Он тебя украл, ты сбежала от него ко мне? Я тебя не приму. Не будь войне. Я потеряю царство, я потеряю все, я потеряю жизнь. Уходи от меня, снова Бхишмадев. Он тебя коснулся, все, я тебя не принимал. Ведическая традиция. Мужчина не будет чужой коснулся, уходи. Он воспользовался этим. И Амбика была до глубины души, страдала я, несчастна, разрыв, размолвка. Не за Бхишма, наверное, за Бхишма, сказала Бхишма. Что мне делать? Ну, иди теперь к Шантану, моему отцу. Она пришла, отец сказал, я тебя не могу принять, потому что я тебя уже отпустил. Другому. Все, я уже принял решение, я не могу тебя обратно взять, как чьи-то агентки. А? Женщину не принимают, а другого мужчину. Ты уже была с ним, теперь вернулась сюда, теперь не знаю, где куда хочешь. Тогда вернулся к Хишме и сказал, дорогой, это все за тебя. Теперь ты должен жениться на мне. Я ведическая женщина, должна быть замужем. Теперь прими меня, чтобы я была счастлива. Но Хишма сказал, а я дал обет безбрачия. Слово Хишма, знаете, что означает? Никогда не нарушает своих обещаний. Что он сказал, ты сделал. Всю жизнь так поступал. Это был очень великий человек, один из махаджан, и всего 12 таких махаджан, великих личностей во Вселенной. Бхишма один из них. Потом сказал, ну я дал обет безбрачия, я брамачарий. Хотя цари никогда не давали такие обеты, все цари сказали, он сумасшедшие обеты дает, невозможно для кшатрия следовать таким обетам. Он дал обет безбрачия, он с ума сошел, Бхишма. Это невозможно, царю нужна жена и все такое. А он сказал, я не приму царство, я отказываюсь, отрекаюсь от царства и от жены, я просто буду хранить обет безбрачия. Это было связано с одной историей. Да, потом так тоже не примет. Мой суженый не принимает. Царь Шантану отказался. Ты говоришь, что ты безбрачие. Я буду жаловаться твоему гуру. И она пришла к его гуру. Его гуру был Парашурама. Парашурама это браман. Он высший воин. Он могущественный как браман. Но он обучает военному искусству. И вот он обучил Бхишму всем этим могущественным приемам битв. Мантрами. Вызывали при помощи стены мантры, определенные виды оружия, они могли крушить горы, эти люди. Даже ядерное оружие можно вызвать при помощи мантр. Кстати, советское правительство изучало эти разделы лет в годы мировой войны, где описывается оружие Брамаска. Потому что они были на пороге открытия ядерного оружия, хотели изведать, получить информацию. Брамас это ядерное оружие. Оружие полного сгорания, так что называют. Брама-астра. И она пошла к Парашураме и сказала, вот твой ученик, но он совершил оскорбление, он меня украл, его отец от меня отказался, мой суженый отказался, он на мне тоже не хочет жениться. Скажи, реши это просто, ты гуру. И по законам ведическим никакая женщина не должна страдать, ни одно живое существо, все должны быть счастливы. Я единственная женщина на планете, которая не сможет выйти замуж. Я самая несчастная в мире. Скажи ему, чтобы он женился на мне. Потому что он сказал, так, Хишма, я отменяю все твои обеты, я твой гуру, я имею право жениться на них. Хишма сказал, я дал обет, не женюсь, все. Но он хотел быть верен своему слову, никаких послаблений. Как гуру гневается, если ученик не слушается, гуру гневается. Так же, как родитель. Ребенок не слушается, родитель гневается. Вы должны гнев применить, чтобы разбить невежество. Гуру сказал, так, вставай сюда, здесь, да, сражаться будем, сам с тобой будем сражаться. Я гуру, ученик, будем сейчас сражаться. И началось сражение. Боже, представьте, Парашурама и Бхишма. Два великих воина планеты. Там Рамасы летали, знаете, только так, туда-сюда. И много дней уже, 27 дней они бьются, ни тот, ни другой не может победить друг друга. Но в конце концов Бхишма понял, что Парашурама у меня на лете, это Брахмана. Брахмана могущественный в мантрах. Его ум глубже. Нет, он победит меня. Я вчера уже потерял сознание, упал с лестницы. Завтра должен я погибнуть. И во сне к нему пришли 7 васу, его братьев с прошлой жизни, с высшей планеты. Бхишма, ты не погибнешь. Тебе предопределено выбрать день смерти самому. Ты практически бессмертный в этом мире. Пока ты не решишь сам умереть, ты не умрешь. Ты благословлен. Мы тебе дадим одно секретное оружие, которое делает Парашурама. Это оружие с высших планет. Манты придут к тебе. Ты знал это оружие, когда был с нами. В самую трудную минуту манта к тебе сама придет. Не беспокойся. Они благословили его и словно сейчас. И Бхишма стал снова сильный, вдохновленный, сел на колесницу бою, вышел на поле боя, началось сражение, было очень трудное сражение. В самый трудный момент он вдруг всплыли все эти мантры, звуки, он стал их произносить, и эфир разорвали эти мантры, и с высших планет стало спускаться это жуткое оружие небес, с огромным воем сияли. И направлено было на Парашураму. И в это время из этой зияющей дыры послышались голоса полубогов. «Бхишма, что ты делаешь? Ты же убиваешь собственного гуру и брамана. От такого греха потом ты никогда не отмоешься. Ученик, если он убивает гуру, он идет в ад навечно вообще. Как ты можешь убить собственного гуру и брамана к тому же еще?» И тогда Бхишма стал сворачивать обратно это оружие, возвращать мантрами. И Парашурама увидел, что было обычное оружие в его сторону. И свернуто. Бросил оружие. Все. Я проиграл битву. Я не знал этого оружия. Я потерпел поражение. Ну, ученик, ты достойный ученик, ты сильнее учителя, я очень рад, счастлив. Если ученик превосходит гуру, гуру очень счастлив. Там нет зависти. Гуру самый высший доброжелатель ученика считается. Они обнялись, поплакали по-мужски, с миром зарослись. А Амбика так и осталась не замужем. Что же мне делать? Мне никто не может помочь. Ни его гуру, ни сам Бог. Так.
Нет, я добьюсь своего, она сказала.
Это история о характере женщины. Она пошла в лес. Принимала аскезы. Каждый день омовения. Занималась йогой. Превратилась в страшилище. Голое. С огненными глазами ведьмой стала. Это аскеза, она потеряла женскую красоту вообще, связь с женским телом, она стала таким, знаете, сияющим таким же энергетическим существом, готовым разрушить всю Вселенную. Она делала это, чтобы удовлетворить Господа Шиву, чтобы призвать Шиву и попросить у него благословения. И Шива пришел в разгар аскезы, когда у него были кожа и кости одни, лохмотья волос, неухоженная лесная такая, знаете, жительница. Евгений и сказал, что же ты хочешь, красавица? Хочу убить Бхишму. О, все сказал. Хорошо, но не в этой жизни и сейчас. В следующей жизни ты убьешь. А, в следующей жизни она сожгла костер, немедленно сожгла огонь, пошла туда. Я это делаю для убийства Бхишмы. И сгорела в пламени. Вот такая решимость. Убить Бхишму, отомстить за скорбь. И Бхишма знал от своих шпионов, что сделала Амбика. Он понял. Мне конец. Теперь нужно наблюдать, где она родится. Позвал своих астрологов. Сказал, смотрите внимательно. Уход, точное время. Скажите, где она родится. И в это время в одном царстве жена забеременела. И увидела сон, что родится мальчик. Великий воин. Великий воин. История будет знать и помнить. И она. А Шива сказал во сне, сначала девочка родится, а потом станет мальчиком. Сказал супруг. Так у тебя получится. Она будет девочка, но потом станет мальчиком. Потом воспитывай его как мальчика. И жена скрывала от своего отца, что делать девочка. Одевала как мальчика, воспитывала как мальчика.
Шикандини звали ее. Ну, так мужское имя Шикандин. И отец, когда стал подрастать этот мальчик, этот юноша, соседнему царю сказал: у тебя дочь, у меня сын. Сыграем свадьбу. Будем союзниками, будем сотрудничать вместе. Так и порешили. Красавица дочь, что, похоже, мальчик. Вот, но когда этот юноша рос дальше и рос, мать наблюдала, что он не превращается в мальчика. Все еще остается девочкой. Должно быть, пророчество, этот сон был ложный. Что же делать? Мужа обещали их свадьбу с соседним царем. И в день свадьбы, когда жених должен приехать сюда, то есть невеста, вернее, мать нужно было поделиться с мужем. Я тебя обманула. К сожалению, у нас девочка, не мальчик. Как? Что за шутки? Все не свадьба. Что получается, что я оскорбил царя, своего друга? Это же великое оскорбление. Тут войны не избежать просто. И на самом деле приехали уже кортеж свадебный, там дочь, невеста, царица, тут вроде мальчик. Ну, говорит, простите, у нас на самом деле не сын, а дочь. Ну, так получилось. Ну, представьте себе такое, такую шутку. То есть уже помолвка, все церемонии были, в прошлом приехали на свадьбу, оказывается, ну, случайно так получается. Обещали, что будет мальчик, а оказалась девочка. И, конечно, это был гнев, война уже готовилась, и все плакали, все рыдали, была катастрофа. И тут Шикандини подошла к матери и сказала: а в чем проблема? Все из-за меня, что ли? Да, вот, из-за тебя пророчество не сработало. Шива предупредила, что будет девочка, потом придется мальчика, но ты не пророчила с мальчика. И теперь будет война, и мы будем, скорее всего, уничтожены. Мы пойдем, наше царство пойдет. Нет, я этого не допущу, сказала Шикандини. Я ухожу в лес, принимаю отречение. Скажите, что это была не шутка, что на самом деле мальчик просто принял саньясу, и они вас простят. Потому что в иской традиции, если принимать саньясу, никто не имеет права предъявлять никаких претензий. Вы ушли к Богу. Все. Все, как в монастыре, все, вы чистые. Никаких упреков быть не может, кем бы вы до этого ни были. Если вы ушли, приняли саньясу, ушли в лес, все очищается. Святость. И так решился конфликт. И Шикандини, несчастная, помню свою прошлую жизнь, к тому же еще думала: боже мой, точно самая несчастная в мире, и в этой жизни ей не везет. Я оказалась в лесу одна, ни с кем, ни с чем, без мужа, проклятие какое-то. И плакала, и рыдала, и рыдала, и такие слезы, искренность, душераздирающие крики, что один якша, лесной житель там жил, услышал и посочувствовал ей. Обычно якша не сочувствует людям. Их очень много в лесах живет, мы их не видим. Если кто-то имеет тонкое видение, можно увидеть таких существ. Гномы, они разные формы имеют. Но они хранители богатств, сокровищ. Лесные жители, они очень большие мистики. Они сильнее человека в этом смысле. Этот якши, он был царем якши. Не царем, а просто жил там, в той области. Ну как красавица, что плачешь? Может, я помогу? Ну как ты поможешь? Вот у меня судьба такая, я все рассказал, я якша, я могу многое, не оскорбляй, не унижай, я могущественный якша. Давай сделаем так, поменяемся полами на какое-то время. И будет свадьба, будет то, то, другое, третье, я помогу тебе. Возвращайся, брат. Давай, я тебе дам мужской пол, ты мне дашь свой женский пол. Хорошо? И когда все там ладите, мы снова поменяемся. Что будете шутить? Так сделали. И вернулась Шикандина. И там началась свадьба, все остальное, там жизнь, войн, обычный войн. А якши прилетел в Якшини. Стал в Якшини. И тут царь Якши пролетал над местом, над лесом, увидел, что этот домик Якши, решил навестить его, как дела у этого подданного Якши. И заметил, что какие-то странности, какие-то флажки приходят, висят. Шторки какие-то, рюшечки, горшочки с цветами. Что такое вообще? А ну-ка, придите ко мне вот сюда. Слуги пошли, пригласили, вернулись ни с чем, сказали, он стесняется. Что значит стесняется? Царь говорит, иди сюда, он стеснялся. Что такое? Но дело в том, что он стал якшиной женщиной. Позор! Он опозорил весь род якши. поменял мужское на женское тело, значит, в полном невежестве. Ну какой же мужчина согласится быть женщиной? Это же позор для него. Итак, я проклинаю тебя, раз ты так связался с этими человеческими проблемами, вот мое проклятие, останешься женщиной на всю жизнь. Этот рухнул на землю в слезах, но это жестокое наказание. Я просто посочувствовал, помилую, просто энергия сострадания, в конце концов. Я решил помочь бедной женщине, на какое-то время поменяться полнами, а ты меня проклинаешь на всю жизнь. Хорошо, хорошо, сказал царь Йоши. Пока Шихамин жив, ты будешь женщиной. Когда погибнем в сражении, пол вернется к тебе. Все это. И вот тут Шихамин, эта женщина, стала мужчиной в этой жизни таким образом. И пришла на битву Курукшетра, где Бхишма участвовал. Это была большая битва. Самая большая битва за последние 5000 лет. И Бхишмадева никто не мог убить в той битве. Ни один воин. Даже Арджуна не мог убить Бхишмадева. Но он был непобедим, ученик Парашурамы. Ему было 900 лет тому времени, не проиграл ни одной битвы. И в конце концов Арджуна подошел к Кришне через много дней битвы, обессиленный, и сказал: «Кришна, я тебе скажу честно, хоть ты называешь меня лучшим воином мира и лучником, я не могу победить Бхишму. Посоветуй что-нибудь». Кришна сказал: «Помнишь, ты знаешь, что Бхишма любит тебя, твой брат Юдхиштхиру, вас всех братьев любит, хотя он сейчас твой враг, он любит вас. И он однажды дал обет, который не нарушил никогда. За каким светом Пандавы, братья, не придут ко мне, я дам любой совет», он сказал. «Вот перейдите к нему, сейчас вечер, отдых, никто не дерется, идите в гости к Кришне. Как просто, как внуки, никакой. Попросите совета, как же убить его. И он даст совет». Ого, очень разумно, понимаешь. Очень мудрый совет Кришне дал. Они все Пандавы собрались вместе, пошли к Кришне. Вечером после битвы, без оружия. Он очень обрадовался своим внукам, сказал: «Проходите, Бхишма, нужен совет». «Любой совет, я дал обещание. Спрашивайте, что хотите, исполню». «Понимаешь, если мы не убьем тебя, то ты нас убьешь. Если мы погибнем, погибнет все, дхарма погибнет. Если ты сейчас не встанешь на престол, безбожие на планете будет. Поэтому тебя нужно убить, Бхишма. Но мы не можем, посоветуй, как ты убить. Ради блага всех живущих, скажи, дай мне этот свет. Как же тебя завтра убить в битве?» Кришна вспомнил его благословение проклятия, что он назначит себе день смерти сам. И понял, что день пришел. И сказал: «Вы не знаете одну вещь. Здесь, на вашей стороне, есть один воин, Шихамин. Он не мужчина. Я знаю его с прошлой жизни. Он обижен на женщину, он мстит мне. И только он будет причиной смерти. Если вы выставите вперед Шихамина передо мной, а затем за него войско, я не смогу поднять руку на эту женщину. Я воин. Это ниже моего достоинства, я не смогу пускать стрелы в этого воина Шихамина, потому что он женщина на самом деле. И так далеко не долезет. Используйте его как щит просто. Вот так повезли меня». Они поклонились ему в ноги, обнялись, сказали: «До завтра». Это была страшная битва. О, и тут Шихамин вышел с луком и стрелами вперед. И Бхишма бросил лук, сказал: «Все. Я не могу отбивать атаки, не могу сражаться». И сразу 1000 стрел, 1000 стрел. Он весь был пронзен, каждой части своего тела. Ноги, руки, голова, все. Когда он упал, даже не касался земли. Лежал на стрелах. Лежал полгода, описывается. Он мог держать жизненную силу, Махаджан. И полгода он выбирал нужный момент для ухода из этого мира. И давал наставления Пандавам. Ведь на столе записано Бхагавата Пурана, уход Бхишмы, великая личность. Он был побежден женщиной. Ведической женщиной. Поэтому любая ведическая женщина должна быть либо замужем, либо замужем за Богом. Иначе она превратится во что-то страшное. Женщина — это большая сила, мы говорим. Если она не замужем, это серьезная проблема в обществе. Почему человек выражается нецензурно, Нет, не совсем так. Просто человек невежественный. Грубый. Сознание опущено до гениталиев. Те, кто применяет нецензурную речь, это сознание опущено до гениталиев. Это пашукая. Человек животное называется. Он сразу называет гениталиями. Это создание такое. Но на самом деле веда говорится то же самое, что мужчина и женщина в этой мире воплощение мужских и женских гениталий. Это философский объясняется. Вот. А кто-то просто пускает все сознание до этого уровня. И поэтому он применяет такие слова, такие нецензурные выражения, такие мысли, вот, и все остальное. Интересно, я слышал одну вещь, я не знаю, насколько это правда, еще не анализировал. Но одно выражение нецензурное, примененное осмысленно, продлевает жизнь на несколько воплощений. Пребывание в этом мире материи на несколько воплощений. Осмысленно, если делается. Это тоже привычка такая болтать себе чушь. Там уже нет такого, нет такой ответственности, человек уже совсем пустится, но как хрюкает там тайгует, что-то, ничего страшного. Как я в одном доме часто остановился когда-то, в Краснодаре, там за окном очень хорошо слышно, деревня такая. Дети играют в футбол и матерятся деревенские. Там по 9 лет, что такое, по 10 совсем. И все так хорошо слышно, и у меня, знаете, нервы не выдерживают, у меня же, знаете, ухо в благости. Все очень очищенное, оно очень сложно все. А потом я подумал, ну а эти дети, они же даже не понимают, что произносит, и сразу меня отпустил. Неосмысленно. Они просто подражают взрослым. Люди с прошлой жизни еще не выговорились. Но если вы осмысленно называете кого-то таким названием, оскорбительно, вы все продлеваете материальное существо. И потом вы реагируете на это, потому что вы еще уязвимы. Еще сильно ложное, уже ложное эго благости, но оно сильное, оно ложное. Поэтому вы можете возмущаться, чувствовать себя плохо, как-то краснеть, там, бледнеть при всем этом. Однажды Будда проходил мимо одной деревни с учениками. И эта деревня встретила его просто, знаете, как святого. Слава распространялась. Они вышли с фруктами, с цветами, с песнями, с благословениями, пожеланиями лучшими. Раздали ему все эти фрукты, сладости. И он сказал, я монах, я с собой пищу не ношу, мы не носим свою пищу, раздайте это все своим детям, соседям, угощайте сейчас друг друга. И у них праздник таким образом. И он пошел дальше. Пошел дальше, и другая деревня встретила очень плохо. Проклятия были какие-то, брань. Кто-то даже камень выпустил туда. Стали оскорбления. Ученики стали чуть ли не драться с этими людьми, нападать агрессивно, отвечать им. А он был безмятежно, абсолютно спокойным. И сказал ученикам, почему вы такие зависимые? Когда вас оскорбляют, вы становитесь зависимы от оскорбителя. Вы сразу тоже гневаетесь, когда не пускаетесь с них уровень, становитесь такими же грубыми. Вот смотрите, я свободен. Они говорят, но я не применяю так себе. Я не слышу этого, я не уязвим. Станьте свободны. Почему вы становитесь зависимыми? Когда люди услышали, что он это говорит, они очень удивились. О, что такое невозмутимый? И он сказал ученикам, сказал людям, вот посмотрите, в прошлой деревне мне вынесли фрукты и пищу. Но я не принял, потому что я монах, я не ношу свою пищу. Я отдал это людям, и люди это рождали друг друга. А вы мне что предложили? Оскорбления? Я тоже не принял их. И теперь что с ними будете делать? Раздадите друг другу. Это ваша проблема. А я должен остаться свободным. У меня нет никакого ни гнева, ни раздражения. Я всегда должен остаться сам собой. В христианстве есть понятие о страшном суде. Или втором пришествии Христа. Мертвые живут, и Христос будет судить живых и мертвых. Что об этом говорят веды? Да, принцип такой же, это ведический принцип. Могут детали отличаться только. Судит не Христос. судит Бог смерти. Отдельно должен для этого. Если Бог бы все сам бы делал, то, знаете, слишком много работы было. Он ничего сам не делает. Все делает его энергией. Как царь, допустим, у него есть министерство, всевозможные отделы и прочие исполнительные власти. Все, он просто возглавляет все это и все влияние оказывает на все государство, одна личность. Вот Бог, он просто оказывает все влияние, и всю волю являет. Все энергии действуют совершенно образом согласно его воле. Сверху донизу иерархия работает, безошибочно. И Бог смерти, Ямарадж, никогда не ошибается. Он приходит именно в необходимое мгновение и точно присуждает форму жизни, следующую в соответствии с прожитой жизнью. Страшный суд это называется потому, что для грешников он страшный. Для праведников нет такого понятия страшный суд вообще, не попадают в эту область. Если вы служите Богу в этой жизни, вы никогда в ад не попадете. Вас никто судить не будет, просто вас спокойно проводят в определенной области. Проводники очень добрые, придут проводники сияющие. Но грешники приходят ямадуты, это жуткие существа. Они вырывают из тела насильно, специальными петлями и ключами для тонкого тела. Вырывают с болью и ужасом. И волокут насильно в ад, потому что в ад никто добровольно не пойдет. И вы не хотите в ад идти, у них есть специальная плеть такая. Просто теряете сознание в этой боли. Так больно не бывает в этом теле. От такой боли это тело не выживет, просто сразу умрете, потеряете сознание. Там вы сознание не потеряете, потому что тела физического нет. Там тело предназначено поносить большую боль еще. Это для ада подготовлено. И вот это страшно называется. На него набрасывают мешок, говорится, когда он не хочет. Этот мешок из определенной энергии состоит, который преодолевает, помогает преодолевать за несколько секунд миллионы миль. В пространстве Вселенной. Это не космические корабли, это другие совершенно измерения. И вы вместе с ним попадаете в ту обитель, область, где Ямарадж находится, и он просто смотрит на вас. И все видит. Все записано у вас тут. ДНК, у вас всех этих тонких телах, вся жизнь. Вам даже ничего не нужно говорить. Потому что все, вы не можете больше защищать себя как-то или оправдывать себя. Все, как картинка. Он на вас смотрит, и вы трепещете. Вы уже понимаете, в чем дело. И однажды один грешник попал на сутки в Раджу. Отъявленный, отпетый просто грешник, когда он упал с лошади на ходу и сломал себе шею вниз головы. И вся деревня подумала, Боже мой, ну и слава Богу. Такой негодяй туда и дорога. Все просто облегчение испытали. И он попал к Ямараджу на сутки, его приволокли туда, избили, бросили. Ямарадж посмотрел на него. Сказал, Читрагупте, посмотри, там хоть что-то хорошее. Ты посмотрел его книгу жизни. Ну ничего, практически ничего. Одни грехи. В ад. В реку Вайтарани бросить. Что такое река Вайтарани? Лучше не говорить, лучше не портить на фестивале. Вайтарани это река огня. Это адская река, месиво. В Вайтарани бросить его. Пусть очищается. Нет, только не это. Я слышал, но только не в этой ране. Его схватили грубо в лодку и поплыли на середину реки. Все. Бросили в реку. И как только этот грешник коснулся реки, сразу утих огонь. Чистый заводь вокруг него образуется. Лотосы повырезали. Птицы райские. Он наслаждается, купается там. Вокруг в этой ране бушует, а тут у него райская света такая. Я могу подумать, что это не то. Взяли его, вытащили в другую сторону. И то же самое, который как солнце реки. У него там заводи, райская атмосфера, запахи. Все, он там просто плавает, купается, наслаждается жизнью. Что-то не то. Ямарадж, снова пришли к нему. Что-то не то. Не горит, не страдает. Как в раю тут наслаждается в аду. Ну-ка, посмотрите еще раз. Снова посмотрели. Нет, нет, ни одного волчьего поступка. Что-то здесь со смертью. А следующий момент смерти, сказал Ямарадж. Момент смерти ваш. Так, проскрытие на экран. Вот конь, лошадь. Вот он скакал. Это последний прыжок коня. Вот тут он сейчас падает с лошади. Внимание. И тут он ломает голову, шею. Умирает. И следующее это место, куда он ломался головой, сказал Ямарадж. Оказывается, там, где ломовение, один святой в этом месте. этом месте угорает, заводнулся головой, сломать себе шею. Так он заработал благочестие. Это был единственный благочестивый поступок, спасший его. Если вы хоть раз в жизни искренне поднимете святое имя Бога, вы никогда в ад не попадете. Хоть один раз слезинку пролили о Боге, вы никогда в ад не попадете. Это говорят священники. Что веды говорят о язычестве, а то говорите только о христианстве, мусульманстве и вайшнавах. Вера моих предков язычества настоящими только положительные эмоции о ритуалах, молельнях, рощах, ведь Бог един, куда язычники попадают после смерти. Язычниками называют те, кто поклоняется многим богам. Тот, кто поклоняется единому Богу, не является язычником. Но те, кто поклоняется многим богам, являются язычниками. Или, как говорят веды, сурам поклоняются. Мы технически переводные полубоги. То есть могущественные существа этой вселенной. 33 полубога, 3 главных и 33 миллиона подчиненных полубогов. И люди поклоняются им для того, чтобы иметь какие-то материальные счастья. Например, есть Бог дождя, Индра, Бог здоровья. Знаете, когда Мухаммед появился там, в арабских странах, там люди поклонялись 300 богам в Хаве. Это была языческая культура. Бог пустыни, Бог караванов, Бог воды, Бог денег, Бог здоровья. Люди поклонялись этим богам для того, чтобы получать какие-то материальные блага. И Мухаммед провозгласил, что есть только один Бог, которому нужно поклоняться. И ему нет равных. Не смешивайте его со всем этим. Вот это язычество внутреннего Бога. И никто не смутился, когда пророк Мухаммед стал говорить эти вещи, потому что в Каве был и такой Бог тоже, единый Бог всеми. На одном уровне, со всеми 300 другими богами. Никто не смутился, потому что все знали, такой Бог тоже есть нормально. Знаете, что смутило всех людей? Практические выводы. Если Бог один на всех, это означает отныне, что нет больше рабов и господ. Нет больше разницы между мужчиной и женщиной. Почему так Мухаммед сказал? Потому что эксплуатировали рабов очень сильно. Женщин унижали и использовали для чувственного наслаждения. Девочек, рождающихся, закапывали жилье в землю, не хотели иметь дочерей. А мать и сын вступали в сексуальные отношения друг к другу. И теперь Мухаммед проводит практический вывод из этого представления единого Бога. Если мы все дети одного Бога, то мы все равны Богу. Вот тут и начались войны. Вот после этого начались проблемы. Понимаете разницу между язычеством и поклонением одному Богу? Язычество позволяет многое. Я просто что хочу, то и выбираю, какого Бога мне нравится. Однажды я давал программу в Ханты-Мансийском округе на севере. И там присутствовал один охотник местный, там охотники живут, местные жители Ханты-Манси. Он был в таком писце, знаете, вот такой вот, весь в мехах, такой решительный человек. У него тут ружье как будто, тормоза, там все такое, в тундре бегает, охотится. И он сказал мне после лекции, а у меня есть свой Бог. Бог охоты. Я поинтересовался, что это за Бог. Он говорит, я вырезаю этого Бога из какого-то маленького пенька в тундре. И мы с ним договор заключаем перед охотой. Я ему говорю, что если будет хорошая охота, я тебе хорошую жертву дам. И сразу ему предлагаю какую-то жертву. И обычно охота у него удачная после этого. Когда я ему предлагаю что-то. А говорю, бывает такое, что ты что-то предлагаешь ему, а охота неудачная. Говорю, бывает. И что ты делаешь? Я подхожу к этому пеньку, пинаю его на князя. Вот такие взаимоотношения с Богом. Другой человек сказал, у вас религия нехорошая. Моя лучше. Говорю, почему? Потому что у вас нельзя мясо есть, сексом заниматься незаконно, а в моей религии можно это делать. Поэтому моя религия лучше. То есть здесь человек руководствуется материальными как бы желаниями. А идея поклонения единому Богу – это отказ от всех материальных собственнических желаний. Прямо противоположно. Поэтому язычество, там, где нет одного единого Бога, оно приводит к дурбак. В этом смысле. Многобожие. Неблагоприятно. Бог один. Сейчас люди думают, ну вот здесь мясо нельзя есть, а в той религии можно есть мясо. Пойду-ка я туда, где можно есть мясо и пить воду. Это религия будет лучше, она более милостива. Нет, это и называется языческое мышление. Бог один, и принципы духовные одни для всех, для людей. Либо мы постепенно продвигаемся к этим принципам высоким, либо уже следуем им. Но не важно, цель одна. Чистота. Чистота сердца, чистота ума, чистота речи и прочее. Итак, все эти полубоги существуют, и нужно отдавать дань уважения, как тем, кто превосходит нас в разуме и в положении. Но им не поклоняются как Богу. Но просто почитаем их как друг друга. Старших, мать, отца, и так есть иерархия, я тоже их почитаю. Но над всеми Бога, и там нет равных, это особый уровень. Нельзя его смешивать с обычными полубогами. Или просто могущими людьми. Даже людей обожествляют это. Культ личности. Это недопустимая вещь. Это ложное поклонение. А скажите, пожалуйста, где найти своего учителя? Гуру мало, а нас много. Вы найдете своего гуру в сердце, прежде всего. Это вопрос внутренний. Гуру нельзя найти каким-то внешним способом. Сначала человек должен иметь сильное желание внутри сердца, а только после этого он сможет найти гуру. Гуру придет сам, когда ученик готов, такого формула. Это несложный вопрос. Например, в христианстве Иисус говорил об этом так. Просящему хлеба камни в руку не положат. Если вы на самом деле хотите истинного духа учителя, вы получите. Если хотите быть обманутым, придет обманщик. Придет обманщик. Но потому, что мы хотим быть обманутым. Знаете, как этот мир называется в ведах? Мир обманутых обманщиков. И одного духовного учителя ученики спросили, Гуру Махарадж, проиллюстрируйте это. Что значит мир обманутых обманщиков? Объясните на примере каком-то. Он дал прекрасный пример, это было в Индии. Он сказал, в Индии у нас много мест паломничества, да? Куда идут много женщин, места паломничества, святые места, с желанием соблазнить какого-то садху святого. Потому что иметь ребенка от садху в Индии очень престижно. Будьте хорошо обеспечены. И вот они идут в места паломничества, чтобы соблазнить какого-то садху. А мужчины безнравственные знают об этой хитрости женщин и одеваются как садху. И те, и другие знают об этом обмане и делают, потому что обман приятный. Мирон обманных обманщиков. Вот пока у нас какие-то корыстные желания выгодны, мы всегда будем обмануты. Но как только вы настроитесь искренне, на самом деле в сердце захотите иметь духовного учителя, он сам придет. И вы в сердце сразу узнаете его. Это мой Бог. Все. Как это будет? Со мной случилось, со мной и другим. Я сразу понял. Это мой учитель. И вот уже 30 лет под руководством своего духовного учителя. И ни разу у меня не эксплуатировал. Ни разу меня не унизил. Это самый благоприятный фактор в жизни, самый высший доброжелатель. Это духовный отец, который вас всегда поймет и всегда возвысит. Разве мы не этого хотим? Если мы находим этого хотим в сердце, он придет. Как правильно распознать эмоцию, которая возникает? Как не потерять желание жить в духовности? Я воспитывался на христианстве, и возможно ли мою веру с Кришной, разве возможно излечиться камнями и корой? Это следствие, а причина останется внутри. Есть доктор, который должен лечить наши болезни. Он, конечно, может дать наставление каким-то более глубоким причинам, но его долг помочь дальше от страдания, которые приходят к нему. Это его долг, он должен это делать. Камни ли это, или корабль ли это, или что-то другое, и сразу много методов. Но доктор будет это делать. Он будет вас ругать за то, что вы неправильно живете, он будет вас лечить. Он должен. Это брама. Потому что он брама, он дает сострадание. Но если вы хотите узнать о более глубоких причинах, вы должны спросить доктора об этом. Либо на кого укажет этот доктор. Он скажет, хорошо, вот я твой доктор. Я теперь чуть-чуть привык к этим отношениям. А вот пойди теперь к тому человеку, спроси его, он тебе скажет более глубокие причины. Так ведется подтверждается. Гуру всегда во множественном числе. Гуру это множественное число. Есть три типа гуру. Варна Прадакшика Гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру. Варна Прадакшика Гуру может быть любой из нас, если он честный. Например, человек задает ему вопрос о Боге, о Вселенной, подробности о душе. Вы говорите, я не знаю все это хорошо. Но вот есть книги, прекрасно написано. Или вот есть люди, которые знают. Вот ты Варна Прадакшика Гуру. Вы честно указываете правильный путь. Это уже форма гуру. Шикша гуру – это человек, который сам следует духовному пути, имеет большой опыт и может дать наставление, давать наставление, как дальше продвигаться. Он опыт. Шикша гуру называется. Шикша – наставляющий. Значит, один указывающий направление, другой – наставляющий. А третий тип – дикша называется гуру. Дикша означает отрезает материальные привязанности, берет часть вашей кармы, чтобы сжечь ее. Таким образом, ваши глаза с кармой становятся легким, вы можете подняться в гору. Теперь вы можете подниматься в гору. Дикша гуру может быть только один в жизни у человека. Шикша много. Один генерал пришел поговорить со мной в Украине. Он был на лекции, решил лично поговорить, пришел с учеником, мастер боевых искусств, генерал казацтва. И у него был вопрос. Он сказал, посоветуйте, что мне делать. У меня есть наставник, христианский священник, монах есть. Он мой наставник, давно уже, я с ним всегда советуюсь, мой как бы учитель. Но у меня проблема, представьте, генерал, воин. И он говорит, мне не хватает сил следовать его наставлению. Я не могу делать то, что он просит меня. Я чувствую свою слабость. Я нарушаю какие-то заповеди. Как быть? Посоветуйте, что я бы хотел следовать, делать все. Мы с ним за столом, у нас пища освященная, бокалы с соками. В такой атмосфере мы разговариваем. Я ему объясняю, вот есть Варна Прадакшика Гуру, есть Шикша Гуру, Дикша Гуру. Вот ваш наставник это Шикша Гуру, он опытен, и может вам дать совет. Но у вас нет Дикша Гуру. Это что такое Дикша Гуру? Скажи мне. Дикша Гуру, он берет карму твою. Это так же, как отец говорит, сходи, купи муки, и дают сразу тебе и деньги, чтобы выполнить это. И, возможно, и силу вкладывают в это, и ты можешь сделать. Вот это Дикша Гуру. Знаете, вот встал сразу же. Встал серьезно, понял бокал, сказал, выйдем за Дикша Гуру. Ему это очень понравилось, говорит, вот это здорово. То есть, когда невозможно, становится возможным. Поэтому Дикша Гуру один. Шикша много, советоваться с многими можете. Если они квалифицированы. Но лишь один человек будет за вас помнутый. Как познать личность? Ну, возможно, под личностью понимается личность духовного учителя или просто кого-то. Если вы хотите познать какую-то личность, кого угодно хотите познать, это может быть только один способ. Принять образ жизни этого человека и слушать, что он говорит, и все. Его постигнуть. Образ жизни того человека и слушать. Если мы хотим понять, скажем, Бога или представителей Бога, или святых людей, принимайте образ жизни этих людей и слушайте, что они говорят, и вы все поймете. Все откроется. Мы однажды были в Ладейном поле под Петербургом, и там есть очень святое место. Мощи Александра Свирского. Нигде она, ему уже несколько сот лет. Мы видели все эти пальцы, все эти стопы сохранили, все.
Его и прятали в те времена еще советские, революционные, прятали это тело, и даже подвергали какие-то испытания, прокалывали его глаза еще иголками, думали, что это кукла, в общем, всякое с ним случалось. Но сейчас он в том монастыре, исцеляет людей, мироточки устроены, прямо это мир собирается, люди исцеляются, это мир. И атмосфера удивительная. У нас была группа из нашей культуры, нашей традиции, и нам дали православную женщину экскурсовода, чтобы она рассказала об этом месте. И она была, хотела нас это к православию привлекать, так и она что-то проповедовать дальше. И она сказала одну вещь, там рассказала, как жил Свирский Александр. Вот здесь был Юзкит. Вот здесь он собственными руками строил вот эти бревна, хижину. Он жил здесь десятки лет, долго очень жил. Он всю жизнь не ел ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Он никогда не принимал никаких интоксикаций. Он всегда был монахом, чистым, целомудренным. Ни с каким грехом не был связан. И смотрел на нас внимательно. А вы знаете, что наши родители соблюдают строго все регулирующие, никаких мяса, рыбы, яиц. И даже дети. Моя дочь выросла без мяса, рыбы, яиц вообще никогда не ела. Никаких интоксикаций, никогда, ни даже чай, кофе. Никаких западных людей, что махинации, никакого западного сердца. Потом просто смотрим, ждем, что она будет говорить дальше, она смотрит нас и говорит, наверное, спросите, хотите спросить, как так вообще можно жить? И тут я подумал, вот в чем проблема. Святые-то есть у нас уже, но только мы не светлые, мы не живем, как они, мы не можем их понять. Почему он может исцелять? Почему может мироточить? Почему может плакать за кого-то до сих пор? Даже не в этом теле уже находясь. Что за мощь такая, что за сила такая? Мы не можем их понять, потому что мы не принимаем образ жизни. И не слушаем этого человека. Только в этом все дело. Зачем нам еще какой-то пророк? Они уже были. Иисус был. Читание Махапрабху было 500 лет назад, все недавно. Все уже сказано, все уже показано. Нам нужно просто это делать. Тогда мы сможем познать, кто же такие святые, кто такой Бог. Это все откроется через образ жизни. И слушаем. Человек, приступивший к трапезе, не поделившись с гостями, стариками и детьми, а также не совершивший 5 видов жертвоприношений перед едой, считается не хуже вороны, не лучше вороны. Какие эти жертвоприношения?
Сейчас об этом не думать, это сложный ритуал очень. 5 жертвоприношений, пача яги. Мы не можем сейчас совершать такие вещи. Сейчас главное сказать так. Шарира бидяджал джудинлета, якал джопьевисай, сегодня тарамати джурайти, лохмёс турмати, так и так и на самсара, кришна вороду, мой харибай, джурай, собраться на нем вэнси, на кристапару, так и кришна гудгэ, прямо так и кришна тэль, всё ешь. Но начинается с того, что шарира бидяджал, пяти лакомок невежества, чувства, все дороги, идущие в ахли, все чувства, самый сильный язык. Если мы обуздаем язык, мы сможем постичь Бога. Поэтому мы поставим ту пищу, которая контролирует наш язык, освященную пищу, предложенную Богу. Вот так. Вот этого достаточно. Вот это яги сама себе. Для нашего времени. Сейчас ведическая культура в полном как бы, объеме нам недоступна для кали. Невозможно делать это. Мне хочется изучить ведические знания, при этом читать молитвы другой традиции. Это мы уже читали. Да, это не беспокойтесь об этом. Делайте, как чувствуете. Иисус был в той же самой традиции. Не думайте, что это другая традиция. Бадалка знает немножко по-другому. Очень вдохновляет ваш альбом «В железный век». Какую медитацию вы там нам посоветуете в группе женского клуба, если в нее входят женщины разного уровня знания и духовного опыта, разной веры. А вера здесь совершенно ни при чем. Образ жизни важен. Если бы люди имели один образ жизни, то абсолютно было неважно, христиане были, мусульмане или кто-то еще. Вы думаете, люди за веру воюют? Сейчас. За мясо, за рыбу, за яйца, за водку, за
сердце.
Вот и все. Вера тут абсолютно ни при чем. Вера одна, Бог один. Но люди хотят, как говорят святые, Будда, Кришна, Рама, Иисус, Мухаммед, кто бы то ни был, никогда не враждовали в прошлом. Не враждуют в настоящем и никогда не будут враждовать. Люди враждовали до них, времена их и после них будут жить. Вот у меня вопрос. А зачем мы связались с какой-то религией? Цель какая? Я христианин. Подумайте в сердце, не нужно это было вообще? Вот кто вот выпячивает свою веру вообще? Я мусульман. Или я люблю Бога? Это что, шоу какое? Если целомудренная женщина внезапно обнажается какая-то часть тела, она сразу закроет это место. Она не будет демонстрировать себя. Если это настоящая любовь, ты никогда не будешь вообще об этом говорить никому. Это в сердце. Иисус в сердце должен быть. Почему даже на показ выставлять сражаться за это? Ну подумайте, зачем вы себя отрезать с какой-то религии? Цель какая? Все это не ясно. Спросите себя в сердце. Кто же я? Давайте договоримся, что я душа, а потом уже традиция какая-то. Сначала я душа. Один царь оскорбил святого, не узнал. Не узнал. Собственный носильщик не узнал святого. Думал, какой-то бродяга и занял его служением. Он стал плохо выполнять служение, потому что муравьи на дороге были, стал прыгать как-то в стороны, чтобы не раздавить муравьев. Он его ударил. И когда заговорил этот святой, царь понял, что он слишком серьезно. Он оскорбил святого человека, он упал в ноги. Следствие упало в ноги. Он упал в ноги и сказал, прости, скажи, вот в чем моя ошибка? Я образованный человек, я монарх. Я знаю всю ведическую культуру. Я поклоняюсь Богу, я произношу все мантры именно Бога. Но как же я ошибся? Объясни, как же я не увидел, в чем мое несовершенство? Почему я ослеп? Я не распознал в себе качество великого человека. Это святой сказал интересную вещь, послушайте. Ты, царь, думаешь, что ты тело, у которого есть душа. А на самом деле ты душа, у которой есть тело. Маленькая ошибка, становится большой проблемой в будущем. Например, вы пишете 2×2, 4,5. Небольшая ошибка. В тех сложных математических расчетах, которые больше ошибок не совершает. Идеально все дальше совершаете все расчеты. Но чем больше вы продолжаете расчеты, тем больше увеличивается эта ошибка. Вот такие нюансы. Но нужно сразу заметить, что на самом деле истина в другом. Я душа, и у меня есть тело. То есть тело – это инструмент души, не наоборот. Не Бог для исполнения моих желаний, а я для исполнения желаний Бога. Вот о чем мы должны. А не оставьте какие-то здесь свои интересы, религиозные, или политические, или экономические. Если я говорю, что я православный христианин, что это означает? Что рядом никого другого не должно быть? Я звоню, у меня дом горит, я звоню пожарную охрану и прошу. Вышли мне, пожалуйста, пожарную охрану за русскую православную церковь. Смотрите, что других там не было иноверцев. Разве так себя ведете в этом случае? Любой, кто-нибудь, помогите. Знаете, как закончился один из первых крестовых походов в Турцию? Крестовые походы, христианские были походы, крестовые, военные действия. Что если вы убиваете там, неверных людей, иноверцев, вы достигаете духовного мира Божьего Царства. И люди они грабили эти поселки. И первый поселок, на который они напали в чужой стране, они были все христианами. Они не узнали. Все были, что жили детей, все почти. В этом походе они убили много людей, разве? Потом они пошли через пустыню, без воды и пищи оказались. Им нужно было оставить все свое оружие, все свои доспехи, лошади все сдохли. Они полуживые пришли к этим иноверцам и просили у них воды и крошки хлеба. И те кормили их собственно руками. И что же? Продолжаются крестовые походы до сих пор. Люди не понимают урока, слышишь? Какое первое условие? Мир в душе. Умиротворитесь. Я не это дело. Это время не понятие. Сегодня родились в христианской стране, завтра вы можете родиться в мусульманской стране. Сегодня мы гордимся мы коммунисты, завтра мы рождаемся в Америке, мы с капиталистами.
Вот и неприжарность судьбы. Как проработать равнодушие ко мне других людей, у которых я работала, мы близко общались, но потом, когда я решила идти своим путем, они уволили меня и обвинили в воровстве. Я желаю счастья, благодарю, но на сердце тяжело от того, что эти люди осудили меня и знали. Я служила им. Они меня учили. Спустя время даже не здороваются. Это как бы поверхность вопроса. Если говорить о глубинных причинах того, что вы описываете, и всех других событиях можно сюда писать, не было приятно. Причина только одна – зависть человеческая. Мы живем в атмосфере зависти. Это материальная природа. Будьте здесь осторожны. Если вы общаетесь с зависимыми людьми, сердце оставьте дома. Вы должны раскрывать свое сердце. Есть анекдот на эту тему. Обезьяна хочет переплыть на другую сторону реки. А река большая, Ганга. Но вот она мечется по берегу, думает, как же это сделать? Тут крокодил ее заметил. Ты хочешь на этот берег? Так садись, я тебя повезу. Присаживайся. Крокодил, я обойду, высадить, ты же все-таки зубастый, ты съешь меня? Да нет, ну же друзья. Я обещаю, все будет хорошо. Садись, подвезу, мне тут пищи так полно для себя. Я обязательно поверила, села на спину крокодила и крокодил поплыл. Это было сильно реки, свернул куда-то. Крокодил, ты куда? На обед. На обед. Ой, а что это на обед крокодил? Обезьяне сердце. Что ж ты раньше не сказал мне про это? Мы же обезьяны, мы же свое сердце спали на прослушку дома. У меня сейчас нет сердца. Потом надо вернуться за сердцем, и тогда поверишь. Ну да, правда. А что ж ты все равно предупредил? Ну, поехали обратно. И такая взяла взрослость. Такой анекдот. Физический анекдот. Если вы общаетесь с зависимыми людьми, вы должны быть настороже. Не будьте наивными, глупыми. То есть есть доверчивость, наивность, глупая доверчивость. Если вы общаетесь с зависимыми людьми, никогда не доверяйте. Они смогут учить, и все остальное их цель использовать вас потом. И тут вдруг вы свободны. Они вас учили, тратили вас деньги, я вот тут раз и... Приняли Харе Кришну, допустим. Но они будут гневаться. Они спрашивали вопрос, что у них на вас были планы. Они ничего бескорыстно не делают. Поэтому будьте разумны. Мы живем в очень сложном мире. Небезопасное место. Не будьте простыми такими. Кто такие дети Индиго? Сейчас есть много талантливых детей. Рождается время такое, они будут появляться больше и больше. Не только индиго еще будут, эти золотые, как их называют. Дети платиновые, как еще называют. Уже кроме индиго еще какие-то. Кристальные, золотые, платиновые появятся дети, да. Каждый ребенок — это драгоценность. Есть даже такие дети, которые помнят свои жизни, они говорят, как контролировать ум, то есть они уже обладают знаниями, суждениями, мистическими силами, но они все это забывают, когда вырастают, если не получают духовного учителя. У нас тоже были прекрасные возможности, когда мы родились. Потрясающе. Мы их забыли. Вы не помните сейчас, как были готовы к ребенку, когда вы ходили утром на улицу гулять. Дыхали воздух, были счастливы, вы бегали, вы извились, вы кричали, вы ликовали, были в восторге. И смотрели взрослые, которые грубо идут на работу, курят свои сигареты, смотрят землю, говорят, никогда так не буду. Никогда я буду только бегать, радоваться. У вас были какие возможности счастья, куда они все ушли? Потому что при образ жизни и слушали со всем то. Нас посадили на землю, зарабатывали деньги. Это дано каждому. Ученая наука сейчас, как бы, психологи доказали, мировая психология доказала этот факт. Как? Аксиома. Что каждый ребенок рождается с рожденной верой в Бога. Каждый ребенок вдохновлен жизнью. Посмотрите их рисунки. Вы сами убедитесь. Там всегда солнце сияет, там все улыбаются. Там всегда радость. Это дано человеку.
каждому. Вот что мы с этим будем делать? Вот что вопрос. Нам с вами до Бога один шаг остался сделать, самый трудный. Вопрос религиозный самый сложный. Попытайтесь понять формулу. Я не это тело, не этот ум, не эта национальность. Я частичка Бога, я душа. Вы станете свободны полностью от всех предрассудков. В критических ситуациях я непроизвольно произношу нецензурные слова. Недавно попала в аварию. То же самое. Куда бы я попала, если бы погибла? Страшно подумать. Вроде бы мелочь. Читаем ведические писания, как избавиться от этой привычки. Вы правы, это может сработать против нас. Если вы мне смерти, вы принесете вниз трехэтажное, что вы такое? Вы загремите вниз за меня даже. Я был свидетелем. На моих глазах умер человек. Да, знаете, в пожаре это было. Да, я работал в пожарной охране. Было очень много опасных ситуаций. Люди гибли. У меня был опыт нескольких человек, но потеряли во мне. Один был моим другом пожаром, он сгорел во мне. Но это был Новый год. И все люди были нетрезвы, был пожар. Мы знаем, что в эти праздничные дни это повышенные номера скорой помощи, милиции, пожарной охраны. Самое большое количество несчастья в это время, праздники. Поэтому раннее утро был вызов, мы поняли, что дело может быть очень серьезное, мы очень спешили гореть на квартиру. И мы не ошиблись. Человек сел в проеме окна в языках лаве на 4-м этаже петербургского этого высотного дома.
Саро.
Ну, он уже стоял в пламени, там секунды все решает. Конечно, он не сосли его. Он не мог прыгнуть, что разобьется, он стоял, отбивался от этого огня руками, чем-то еще, и он горел. Ну, мы, конечно, там предприняли какие-то действия уже в соответствии с этим. Потом увидели, что уже проблемы нет. Потом другая команда сбила пламя с другой стороны, мы с этим с другой стороны, мы вошли в квартиру. Компот, грязь, все сгоревшее, разломанное, ломами пожарных, все залито водой, жуткая разруха после пожара. Этот человек сидит в этой луже грязи, в этих обгоревших пятнах кожи, кровоточащей, еще живой. Он из зоны лишения свободы вышел буквально накануне, под Новый год. И Новый год они провели вот так вот, весело. Квартира загорелась сигаретой, как обычно бывает, там был пожар. И он погибал. Я впервые видел эту картину, меня это шокировало. Я просто стоял и не знал, что делать. У меня все внимание приковано к этому человеку, он же умирает. Что сделать, что сделать, что делать? Ну, опытные пожарные, мои мужики, они просто сильно перешагивали и делали свое дело. И он спросил, скорую вызвали? Кто сказал, зачем тебе скорую? Я успокойся. И я это все слышал, Боже мой, кошмар. Человек умирает. У меня была такая боль в сердце. Я не знал, как ему помочь, как же спасти мужа, возможно ли это сделать. Но они мне говорили, он уже не жилец, успокойся. Все, он сейчас умрет, все. Они видели все эти вещи. И я смотрел, и все, ничего не мог делать. И он терял сознание, начал падать. Подъезд пришел, он произнес отборный мат. Это было такое жуткое чувство, если представить не может. Я как будто сам провалился в этот преисподний. Это жутко было, жутко. Последнее слово, что я слышал, проклятие. Нет, это дороговато, конечно. Конечно, если вы с чувством скажете, продолжится дороговато. Но если вы просто непроизвольно по привычке это столкнете, может быть, будет мягче что-то, но все равно приятно так выражаться. Имейте привычку в любом случае называть имя Бога. Вот вы падаете, подскажете, имя Бога. Какое вы хотите? Я говорю Кришна. О, как Кришна. Типично глупо. А, Рама. Все, вы защищены. Автоматически должны быть. Во Вриндаване мы это видели. Там все заборы списаны, все деревья списаны. Именами Бога. Я все спрашивал. Там один садху какой-то был. Местный садху. Святой. Смотрите, он там так этот санскрит вырисовывал, так вырисовывал, с такой любовью. Я подошел и говорю, что это такое? Скажи, что ты пишешь? Качай Радхе! В таком трансе, в таком экстазе, просто я так храни богиню верховную, супругу Кришну. Джайрадхи, Джайрадхи. Я думаю, боже мой, между собой совсем другое написано. А вы смотрите, вы читаете, все это помогает вам помнить, быть в сознании духовном, быть в этой йоге. Вот вы идете угрюмой по дороге в Риндаван, допустим, у вас неприятности, вы идете куда-то, вам не позволят быть угрюмой. Ни за что. Любой встречный стал скажет, Джайрадхи! Если вы не ответите, он остановится Джайрадхи! И пока вы не улыбаетесь, Джайрадхи, скажите, он вас не отпустит. Все, теперь вы очищены, идите дальше. Не надо. Почему в таком настроении? В Риндаване? Вы не можете в таком настроении, вы должны быть счастливы. Джайрадхи, растворяйте Бога. Задумались о себе, не нужно, Джайрадхи. Умираете, не проблема, Джайрадхи. Я вас уверяю, во Риндаване умереть совсем не страшно, поскольку атмосфера такая. Столько любви, что вы не боитесь смерти. Многие, кто хотят умереть или уже умирают, едут в Риндаван, чтобы делать. Там это легко. А здесь страшнее. Да, наше время истекло сегодня. Спасибо большое.